Говорит Радио Свобода. У кооператива «Озеро» серьезные проблемы. Дешевеет нефть, падает рубль.
60 рублей за евро и почти 70 долларов за баррель. И моя мама уже согласна, что никакой Крым нам нафиг не сдался.
Первое заседание новой Верховной Рады. Европейский выбор Украины подтвержден.
100% украинцев сейчас за единое государство, за единую страну. Поэтому никаких федерализаций.
Политической эмиграции из России бегут даже самые смелые.
Не хочу рисковать судьбой из-за недальновидности 84% российского народонаселения.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Решение стран ОПЕК отказаться от сокращения квот на добычу нефти привело к резкому падению цен на нее и к дальнейшему ослаблению рубля. Эксперты уже не сомневаются, что и в течение первой половины следующего года, как минимум, нефтяные цены на мировом рынке продолжат снижаться. Соответственно, будет усиливаться и давление на российскую валюту. Рассказывает Иван Трифилов.
Как и ожидали многие отраслевые аналитики, в четверг организация стран-экспортеров нефти сохранила на прежнем уровне действующую квоту на добычу сырья, составляющую 30 миллионов баррелей в день. Двумя днями ранее российские представители на встрече с ведущими игроками картеля пытались договориться о совместных действиях по поддержке рынка. Речь в том числе шла и о скоординированном сокращении предложения нефтепотребителям. Однако результаты переговоров оказались для Москвы неутешительными, после чего участвовавший в них глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил о том, что Россия снижать добычу нефти не будет. Такое же решение в результате приняла и ОПЕК, хотя, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, другой вариант действий картеля вряд ли серьезно изменил обстановку на рынке.
Тут сразу несколько факторов работает. Первый такой довольно вульгарный. Чтобы ОПЕК сейчас не объявила, толку от этого получится мало. Во-первых, дисциплина в этом картеле, она чрезвычайно низкая. Если, скажем, договорятся о солидарном снижении добычи и экспорта, то найдутся члены этого же картеля, которые не преминут повысить свой выход на рынок и заполнить освобождающуюся нишу. Второе соображение – это то, что ОПЕК очень сильно потерял во влиянии на рынок. Мы видим, что примерно на протяжении последних 8 лет наращивание добычи нефти шло в основном не за счет ОПЕК, а за счет тех государств, которые в эту организацию не входят. В первую очередь нефти стало больше в Соединенных Штатах Америки. Это был самый мощный фактор в добыче. И в других государствах, в частности, в Латинской Америке, в Западной Африке и так далее, и так далее. То есть ОПЕК постепенно теряет рычаги воздействия.
Примерно по этим же причинам Россия, вопреки ее намерениям, не способна сейчас пойти на значительное сокращение добычи нефти. Падающие цены превратили страну, по сути, в жертву обстоятельств, на которые она не способна оказать никакого влияния. Так считает американский экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эббелинг.
«У России нет особого выбора», — говорит Ричард Эббелинг. «Она, конечно, могла бы в качестве символического жеста приостановить добычу на нескольких скважинах, которые в силу снизившихся цен на нефть являются нерентабельными. Но, уменьшая экспорт, она рискует потерей некоторых клиентов, которых она может и не вернуть в будущем. Мало того, уменьшение добычи нефти России не способно оказать сколько-нибудь заметного влияния на ценообразование на нефтяных рынках. Москва в этом смысле не Эр-Рияд. Кстати, и Саудовская Аравия не выражает особого желания сократить добычу во многом из-за боязни того, что другие производители не последуют ее примеру. Вместо того, чтобы сокращать экспорт, они займут нишу, освобожденную саудовцами».
Несмотря на внешнюю прогнозируемость решения ОПЕК, реакция мировых рынков на него оказалась более чем нервной. Стоимость барреля ведущих марок сырья скатилась к минимумам весны-лета 2010 года. В России на этом фоне продолжилось резкое ослабление национальной валюты. Для экспертов такая динамика цен на нефть большим сюрпризом не стала. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, например, считает, что к нынешней ситуации на нефтяном рынке привели отнюдь не действия ОПЕК, фактически отказавшейся его поддержать. Причины, по его словам, в другом. значительном увеличении добычи сланцевой нефти в США и позиции России, которая эту революцию предпочла не заметить.
Вот это критично. Вот все эти риски, они и реализовались. Именно поэтому ОПЕК не приняла решение, на самом деле, о том, чтобы снизить квоты. Потому что, если объективно смотреть на вещи, то ситуация сейчас принципиально иная. Не ОПЕК уже единственный тут и главный игрок. Соединенные Штаты Америки стремительно нарастили, как известно, добычу нефти. Чуть ли не удвоили в последние 5 лет. И более того, со следующего года становятся еще и экспортером. Поэтому в такой ситуации ОПЕК просто не могла принимать решение о сокращении квоты, потому что эти места, эти рынки тут же заняли бы Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты не только не намерены сокращать добычу сланцевой нефти, но и готовы увеличивать ее поставки на рынок. Россия же в ближайшие годы будет вынуждена сокращать свое нефтяное предложение по естественным причинам. Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» говорит, что виной тому станут в том числе и международные санкции.
Главное, это в санкциях даже не по оборудованию и не по технологиям, а по финансированию. Компании не могут брать долгосрочные кредиты на Западе, да и восточные кредиторы тоже не жалуют сейчас Россию, поскольку боятся попасть под американские санкции. Но дело даже не в этом. В Министерстве энергетики, в Министерстве природных ресурсов было запланировано поддержание добычи на более или менее постоянном уровне на протяжении нескольких будущих лет за счет того, что в добычу будут вовлекаться трудноизвлекаемые запасы нефти. А эти трудноизвлекаемые, они в основном принадлежат так называемой баженовской свите, то есть геологическому горизонту определенному. Там нефти очень-очень много, но для того, чтобы ее добыть эффективно и коммерчески, нужно вложить колоссальные средства. Вот по подсчету Лукойла, баженовская нефть будет стоить не менее $85 за баррель. В условиях, когда у нас цены соответствующие на мировом рынке, то разрабатывать эту баженовскую свиту совершенно нет смысла.
С тем, что российские компании в перспективе уменьшат поставки нефти на рынок, согласен и начальник отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров. Впрочем, по его словам, объем сокращения не будет большим, и это не сможет поддержать падающие цены.
Да, безусловно, Россия может за ближайший год потерять порядка 10 миллионов тонн по добыче в годовом выражении. За несколько лет я не думаю, что мы спустимся ниже отметки 505 примерно миллионов тонн в год, ну, грубо говоря, до конца 2016 года. В принципе, это может внести умеренный очень только вклад в общее снижение добычи. И здесь все-таки основная нагрузка ложится на организации стран-экспортеров. То есть именно их снижение добычи все-таки может влиять на существенное сокращение общего объема предложения на рынке.
По оценке главы крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина, уже к середине следующего года цены на нефть могут упасть до $60 за баррель. Схожие прогнозы и у бывшего заместителя министра экономического развития страны Андрея Клепача. Насколько эти цифры соответствуют оценкам отраслевых аналитиков? Дмитрий Александров продолжает.
Да, я согласен с целью движения $60-$65 за баррель к концу весны следующего года. Это вполне вероятный сценарий. Я, в принципе, считаю, что движение в нефти обусловлено в большей степени все-таки ужесточением денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, кроме Федерального резерва, и рост ставки Федерального резерва, который как раз, скорее всего, может произойти во втором квартале 2015 года, безусловно, будет способствовать тому, чтобы нефть еще потеряла, причем довольно существенно. Поэтому я был бы сторонником того варианта, при котором цена нефти остается более-менее волатильной, но стабильной до конца марта, и потом уже начинается новый виток сползания с достижением вот целевого уровня порядка $60-$65 за баррель в момент и немного после подъема ставки Федерального резерва.
Игорь Николаев также готов согласиться, что уже в недалекой перспективе цена барреля нефти на мировом рынке может упасть до $60.
Тенденция к снижению цен на нефть, она устойчивая, она еще укрепляется даже. А значит, действительно, мы можем увидеть отметки в $60 за баррель вполне. Так что, если нефть будет так снижаться в цене, то перспективы у рубля нерадужные. Я думаю, что у нас вообще вполне может, знаете, 60-60, 60 за доллар при цене $60 за баррель.
Как долго может продлиться период падения мировых цен? Американский экономист Ричард Эббелинг, например, на этот вопрос ответить затрудняется.
На этот вопрос трудно ответить. Но можно предположить, что до тех пор, пока саудовцы не начнут контролировать объемы добываемой и экспортируемой нефти, учитывая отсутствие договоренности между ОПЕК и другими экспортерами нефти, их неготовность вести игры по снижению цен нефти, вполне возможно, что существует значительный запас падения цен. Если к этому добавить продолжающийся бум индустрии сланцевой нефти и газа, то, по-видимому, нефтяные цены упадут до более низкого уровня и задержатся там на некоторое время, прежде чем начнется их рост.
На фоне падающей нефти и слабеющего рубля все менее реалистичными выглядят действия российского правительства, рассчитавшего уровень расходов федерального бюджета 2015 года, исходя из среднегодовой цены на нефть, $96 за баррель. Начальник отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров также считает теперь этот уровень недостижимым.
Исходя из нынешних ценовых уровней, действительно район 95 выглядит маловероятным, как средняя цена по следующему году. Но в целях исполнения бюджета здесь все-таки надо учитывать именно рублевую компоненту доходной части. Поэтому благодаря девальвации здесь с точки зрения исполнения расходов и с точки зрения рисков существенного рублевого дефицита бюджета ситуация, в общем, более-менее пока благоприятная. Другое дело, что нельзя много лет кряду избегать проблем за счет вот такой девальвации, особенно если она не сопровождается стимулами для внутреннего развития бизнеса, чего пока нет.
В пятницу министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что прогноз цены нефти на 2015 год все-таки будет пересмотрен. Скорее всего, по его словам, он окажется ближе к $80 за баррель. Тем временем федеральный бюджет следующего года уже поддержали Государственная Дума и Совет Федерации. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Виталий Кацинельсон родился в Мурманске. Ему было 18 лет, когда его семья в 91-м году покинула СССР. Сейчас Виталий живет в Денвере и стал одним из самых известных финансовых аналитиков США. 20 лет Виталий не смотрел российское телевидение, но после начала войны на Украине решил разобраться, как действуют механизмы пропаганды и почему, вопреки здравому смыслу, значительное число россиян продолжает поддерживать политику Путина. 7 дней он смотрел только передачи Первого канала и результаты своих наблюдений изложил в статье «Мир Путина». «Я считал интернет неостановимой демократической силой, которая всегда позволит правде проскользнуть сквозь трещины даже в самой крепкой стене пропаганды. Я был неправ. После просмотра российского телевидения вы не хотите читать западную прессу, потому что вы убеждены, что она лжет. И, что более важно, российское телевидение настолько мощно, что вы даже не хотите смотреть что-нибудь еще, потому что убеждены, что имеете в распоряжении неоспоримые факты», — пишет Виталий Кацинельсон. «Российская пропаганда работает, заставляя ваше правое полушарие мозга, эмоциональное, преобладать над левым, логическим, в то же время засоряя все ваши логические фильтры. Российское телевидение не интересуется фактами. Как только эмоциональные образы и поток дезинформации наполнят правое полушарие мозга, оно побеждает левое, которое капитулирует и прекращает ставить под сомнение полученную информацию». Я попросил Виталия Кацинельсона поделиться со слушателями программы «Итоги недели» результатами своих наблюдений и рассказать о том, что происходит на нефтяном рынке.
Виталий, вы знаете, что многие иммигранты, особенно люди пожилые, ставят тарелку себе и смотрят российское телевидение. Насколько я понял, у вас прежде не возникало вообще такого желания. Вы включили Первый канал после огромного перерыва.
Да, то есть я практически не смотрел русское телевидение больше, чем 20 лет, да.
Это тяжелые испытания или увлекательные занятия?
Это хороший вопрос. Вы видите информацию совершенно с другой стороны. Когда произошла ситуация с Крымом, я тогда еще понимал, почему русские люди к этому относятся спокойно, и они позволяют Путину это делать. То есть просто Крым раньше принадлежал к России. То есть я не считаю, что это правильно, но это было логично, по крайней мере. Я мог понять, как русские люди могут позволять Путину делать, что он делает. Когда произошла ситуация на Украине, уже дальше, вот, я не мог этого понять. Я не мог понять, как русские люди могут соглашаться с этим. Поэтому я стал смотреть русское телевидение, так, чтобы понять. И то, что я увидел, была совершенно другая картина, чем я вижу из Америки. И то, что мы здесь смотрим и видим, как русская армия воюет с украинской армией на Восточной Украине, Там показано, что русской армии там нету, что войну начала Америка. Я смотрел буквально неделю русское телевидение подряд, не смотрел американское телевидение. И что было после этого понятно, что русские люди получают совершенно другую информацию. И, честно скажу, у меня самого появились сомнения. Но потом, просто что происходит, ваша правая сторона мозга начинает контролировать левую сторону мозга. Эмоции просто начинают, от эмоций, которые вы видите по телевизору, начинают блокировать ваши какие-то фильтры, которые помогают вам рассуждать. Когда вы смотрите русское телевидение, вы думаете, что Украина управляет фашисты, нацисты. И даже я помню, смотрел программу «Человек и закон», по идее, которая никакого отношения не должна не иметь к политике. И они стали показывать бендеровцев, и как они убивали евреев и русских во время войны. И потом показывали каждый случай после войны, каждые 10 лет. Как они что-то, я не помню, какой-то один террористический акт сделали, потом другой. Вот. И в конечном итоге, you know, они говорят, что эти люди сейчас управляют Украиной. Такое ощущение, что на Украине огромное количество фашистов.
Я думаю, что вы обратили внимание еще и на то, что украинская тема ведь доминирует на российском телевидении, а российские дела выведены на второй план, отстранены совершенно. Вот это удивительный феномен.
И это видно. Что еще интересно, что одну вещь, которую мы должны понять, когда мы смотрим русское телевидение. Я живу в Америке, где десяток телевизионных каналов, где я могу узнать новости. В России все медиа контролирует Кремль. По идее, наш разговор должен был начаться с этого. Самое главное другое. У русских людей всю информацию, которую они получают с одного источника. Получают от государства. Поэтому информацию, которую они получают, она массажируется государством, чтобы она помогла государству добиться, чего она хочет добиться. То есть там нету свободы, свободы слова. И поэтому я очень рад, что вы существуете как организация, потому что хотя бы вы даете, надеюсь, какой-нибудь баланс, но я уверен, что очень маленький. Потому что когда вы смотрите русское телевидение, это прямой репортаж из Кремля. И это я считаю, самое главное. Потому что все, что вы видите, вы должны фильтрировать и понимать, что то, что делают государства, репортеры не проверяют, потому что всю информацию исходит от одного источника. Я в своей статье написал лист вещей, которых новых я узнал, когда смотрел русское телевидение. Одно, например, из них было, что Америка потратила 5 миллиардов долларов, чтобы дестабилизировать Украину. Это была одна из цифр, которые я услышал, когда смотрел русское телевидение. И я не мог понять, где же взяли цифру. И я пошел на интернет, и я нашел, что помощник, один из помощников министра иностранных дел в декабре 2013 года, и она сказала, что Америка дала Украине 5 миллиардов долларов. То есть звучит пока все правильно. Но это было за последние 23 года. Но что русское телевидение сделало? Они просто взяли 5 миллиардов долларов, и это звучало так, что Америка потратила 5 миллиардов долларов за последние 3 месяца, чтобы дестабилизировать Украину. То есть факты очень извращаются, когда вы смотрите русское телевидение.
Виталий, я думаю, что вас как бизнес-аналитика заинтересовал еще вопрос о санкциях в отношении России. Как преподносятся на российском телевидении эти санкции, их причины и их влияние на российскую экономику? Вот это очень любопытно.
Да, это самое интересное. Так как россияне считают, что американцы и европейцы начали эту войну на Украине, поэтому они смотрят на эти санкции, которые идут из Европы, по идее, потому что Америка и Россия очень мало есть торговли. Они смотрят на эти санкции, как Америка заставила в Европу эти санкции вести. Такой есть дух патриотизма. Вы нас не задавите. Вот. И эти санкции сделали Путина более популярным, кстати. Проблема заключается в том, что Путин взял своих людей в заложники, потому что когда Россия сказала, что они не перестанут покупать продукты с Европы, это ударяет по России намного больше. Удар на Европу очень небольшой, потому что россияне тратят на продукты в 3 раза больше, чем мы тратим в Америке или в Европе. То есть, когда они перестают импортировать европейские продукты, их цены на продукты вырастают очень сильно. Они уже выросли. И это ударяет по русским людям намного сильнее. И пока они поддерживают Путина. И я считаю, вот что интересно, что чем хуже жизнь в России, тем меньше люди будут поддерживать Путина. Но я считаю, что это не так, потому что Путин имеет такой большой контроль над массовой информацией, и этот контроль ему дает огромнейшую силу. Он всегда может перевести проблемы от себя на Америку или на Европу. То есть, когда в России будут проблемы экономические, которые будут связаны, кстати, не только с санкциями, с упадом цен на нефть, то Путин будет представлять эти проблемы как проблемы, не которые были созданы слабой российской экономикой, а проблемы, созданные Америкой и Европой. И поэтому его популярность вряд ли упадет.
Ну, вот тут очень интересный вопрос, поскольку вы затронули цены на нефть, о причинах этого падения, потому что, как вы знаете, в России процветают конспирологические теории, что это какой-то заговор всего мира против России для того, чтобы обрушить российскую экономику путем снижения цен на нефть. Каковы подлинные причины этого снижения?
Спрос на нефть падает, потому что из-за экономики Китая цены на нефть так выросли. Экономика Китая замедляется очень сильно. В Китае был огромный экономический мыльный пузырь, который сейчас лопается. Вот. То есть спрос уменьшается, количество нефти, которое производится, увеличивается, потому что в Америке мы стали производить намного больше нефти. И в-третьих, доллар возрастает. Доллар возрастает не потому, что у нас так хорошо в Америке дела, но просто дела не, в Европе хуже, чем в Америке. То есть цена доллара возрастает. Все эти три фактора, по идее, ведут к более низким ценам на нефть.
То есть вот. Это вообще никак не связано с ситуацией в Украине?
Нет. Нет. Я считаю, что очень трудно манипулировать цены на нефть на глобальном рынке. Вот. И есть здравые причины, почему, с экономической точки зрения, почему эти цены падают.
Как вы думаете, это долгосрочный процесс или потом все вернется к прежним ценам, которые очень нравятся России?
Каждый день, когда я прихожу на работу, я должен принять решение, покупать мне, например, нефтяные компании, либо нет. Потому что если цены на нефть вырастут опять, то очень много сейчас компаний, которые дешевые. И я смотрю на такие факторы. Я смотрю на Китай, и в Китае проблемы только будут ухудшаться, я считаю. Так? То есть спрос будет падать. Я смотрю на добычу нефти в Америке, она только возрастает. То есть эти два фактора, по крайней мере, точно работают против нефти. Поэтому, когда я как инвестор, это и это моя работа, я решаю, покупать нефтяные компании либо нет, я их не покупаю. То есть, значит, я считаю, что они могут упасть намного ниже, перед тем, как они пойдут вверх.
Что вы думаете о эффекте санкций на российскую экономику? Есть самые разные прогнозы. Некоторые считают, что российская экономика будет полностью разрушена чуть ли не к следующей весне. Другие говорят, что это очень преувеличено, и российская экономика все равно выстоит. Какие у вас ощущения?
Я считаю, что цена на нефть намного важнее, чем даже санкции. И в данном случае даже не только цена на нефть важны, а отношение рубля к другим валютам. Если смотреть на займы России, то она в хорошем положении находится. Вот. У них есть довольно-таки большие резервы в долларах. Но у очень многих русских компаний огромные займы в долларах. 150 миллиардов долларов, кажется, они должны будут быть перефинансированы через несколько лет. То есть здесь, если цена на нефть будет падать, то рубль будет падать тоже. Если рубль будет падать, то у российской экономики будут другие проблемы, они не смогут перефинансировать свои облигации, вот, свои займы. И, насколько я понимаю, санкции делают более трудно российским компаниям занимать деньги за пределами России. То есть, и это тоже затруднит этот процесс. Проблема российской экономики такая. Когда я уехал из России, я считал, что будущее в России очень, будет довольно-таки хорошее, потому что русские люди были очень, очень образованные, у них то есть очень хорошее образование, вот. Была гласность, и становилась рыночная экономика. Но что произошло после этого времени, что я считаю, что нефть погубила Россию, потому что цена на нефть была настолько высокой, что она не давала развиться другим индустриям в России. Если вы подумаете, что экспортирует Россия сегодня, за исключением оружия, за исключением газа и нефти, то очень трудно найти, что они экспортируют. Оружие и водку. И все. Что произошло? Высокие цены на нефть не дали развиться другим индустриям. Причины очень простые. Что происходит? Когда вы экспортируете нефть и газ, ваша валюта поднимается, что делает ваш продукт менее конкурентным на международном рынке. То есть, если бы даже Россия, например, делала хорошие велосипеды, эти велосипеды были бы меньше конкурентными, способны на глобальном рынке, потому что они были слишком дорогие. То есть это я пример, как пример привожу. В то же время капитал идет туда, где он получит самый большой возврат. И этот самый большой возврат получал в нефтяной и газовой промышленности. Поэтому investments никогда не были сделаны в промышленности, которые могли бы поддержать Россию на плаву, когда цены на нефть падают. Я анализирую русскую экономику, я понимаю, что в принципе Все, что вам надо знать, это цены на газ и на нефть. И это вам скажет, где русская экономика будет через 3 года, через 5 лет.
Как вы думаете, Виталий, хоть что-то из того, что вы сейчас рассказали, понимают зрители Первого российского канала, который вы смотрели, или у них совершенно другое представление о том, что происходит в российской экономике?
Сейчас скажу нет. Я объясню почему. Потому что они смотрят на Путина. То есть я не хочу сказать за всех, но люди смотрят на Путина в России, они смотрят на него и говорят, как Путин пришел к власти, наша жизнь улучшилась. И это правда, но она улучшилась не из-за того, что Путин пришел к власти, а потому что экономика Китая стала очень сильно расти. И это подняло цены на нефть, на газ, на металл, на удобрения, на все выросло. Не из-за Путина, а из-за Китая. Люди смотрят на Путина, и они считают, что он принял правильные решения за последние 15 лет. И, кстати, многие решения, которые он принял с 2006 года, были правильные решения. Он сделал систему обложения, которая, кстати, даже выше, чем в Америке. Вот. Какие-то решения, которые у меня были очень хорошие. Но в то же время цена на нефть была самым большим фактором, который помогал русской экономике, не Путин. И я думаю, что многие люди это не видят просто.
Скажите, пожалуйста, а что происходит с экономикой Китая? И почему она так сильно замедлилась, что это так обрушило цены на нефть?
В Китае, то, что я вам скажу, будет звучать очень смешно от капиталиста. В Китае не было достаточно социализма. Я объясню, про что я говорю. То есть в Америке есть, и даже в России есть социальная сеть. То есть в Америке, когда у нас была рецессия, люди теряли работу, они получали пособие по безработице. В Китае этого нет. Так что происходило? Государство Китая было заинтересовано, чтобы экономика Китая всегда росла. Потому что когда экономика растет, безработица будет небольшая. Если экономика начнет падать или замедляться, то безработица вырастет. И чтобы экономика росла, она пыталась стимулировать этот рост. Как вы стимулируете рост? Вы начинаете, когда он замедляется натурально, вы начинаете строить. И что в Китае произошли мыльные пузыри в строительстве домов, в строительстве инфраструктуры. И что произошло, что в Китае просто раздулся экономический мыльный пузырь. Что происходит, когда вы строите дороги, когда вы строите дома, когда вы строите заводы, потому что когда вы строите дома, вам нужен цемент. То есть вам надо строить заводы, которые будут делать цемент. То вы потребляете очень много нефти, газа, вы потребляете, то есть намного энергии. Вы потребляете еще очень много металла и всех этих вещей. То есть вот этот рост, по идее, поднял цены на вот все вот эти commodities на очень большой уровень. Но что происходит, когда вы... То есть если вы посмотрите, в Китае огромное количество домов сейчас стоит пустые. Потому что люди вкладывали в дома деньги, как вместо того, чтобы их вкладывать в stock market или вкладывать их в банки. Этот процесс очень долго происходить не может. Поэтому сейчас начинается замедление, которое может окончиться довольно-таки плохо. Их проблемы чем-то похожи на проблемы, которые были в Америке в 2007 году. То есть у нас был мыльный пузырь в жилищном строительстве. У них мыльный пузырь в жилищном строительстве и в других отраслях тоже. Проблема с этими пузырями, что когда они лопаются, банковская система начинает лопаться тоже. Вот. То есть поэтому обычно результаты очень тяжелые, потому что не только люди теряют деньги на домах, но банки начинают разоряться. Вот.
То есть совпадение с событиями в Украине, в Крыму совершенно случайное?
Вы можете считать случайно, или вы можете сказать, что Путин видя, что цены на нефть падают, что русская экономика замедляется, ведь она замедлялась уже тогда. Пытался отвлечь внимание русских людей от экономики. Это может быть одна из теорий, по крайней мере.
Скажите, Виталий, вы увлечены этим процессом изучения российского телевидения, или это был опыт на 7 дней, и больше вы его никогда включать не будете?
Я прожил большую часть своей жизни в Америке. Все-таки то, что происходит в России, мне как-то интересно, потому что я оттуда. Вот. Буду я смотреть русское телевидение, сейчас скажу, может быть, иногда. То есть, чтобы увидеть то, что происходит где-то в России и в мире с другой линзы. Вот. Но, в принципе, это будет занимать очень мало моего времени.
Гостем программы «Итоги недели» был финансовый аналитик из Денвера Виталий Кацинельсон. Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В четверг на первом после выборов заседании украинского парламента была сформирована коалиция и утверждены спикер Верховной Рады, им стал член президентской команды, бывший первый вице-премьер Владимир Гройсман и глава нового кабинета министров. Это кресло сохранил за собой лидер Народного фронта Арсений Яценюк. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Перед тем, как приступить к работе, депутаты Верховной Рады 8-го созыва почтили минутой молчания героев Небесной Сотни и жертв вооруженного конфликта в Донбассе. После этого все парламентарии одновременно произнесли присягу на верность народу Украины. Традиционно право зачитать текст присяги предоставляется самому старшему депутату, но в этот раз процедуру решили изменить. Причина в том, что старейшим депутатом новой Рады оказался 81-летний представитель бывшей правительства партии регионов Ефим Звигильский, который 16 января этого года голосовал за диктаторские законы тогдашнего президента Виктора Януковича. После решения всех формальных вопросов в Верховной Раде объявили о формировании коалиции «Европейская Украина». Кроме двух крупных фракций, блока Петра Порошенко, 146 депутатов, и Народного фронта, премьера Арсения Яценюка, 83 депутата, в нее также вошли три небольшие фракции. Радикальной партии Олега Ляшко, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового и «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Впервые в украинской истории в Раде создано конституционное большинство в 302 голоса, отмечает исполнительный директор Киевского центра политических исследований «Пента» Александр Леонов.
Это впервые, когда парламентское большинство может без привлечения союзников со стороны менять конституцию. Поэтому очевидно, что сейчас это парламентское большинство имеет все возможности, механизмы, инструментарии для того, чтобы начать реформы, для того, чтобы принимать необходимые законопроекты. И это имеет огромный запас голосов, потому что 230-235 голосов большинство, оно является нестабильным, поскольку периодически депутаты отсутствуют, и достаточно сложно поддерживать постоянное присутствие большинства. Очевидно, что достаточно много разговоров было о том, что действительно есть определенные трения между различными частями коалиции. С другой стороны, можно сказать, что впервые в истории, опять же, украинский парламент определился с стратегическими целями. Это европейский выбор, и, в принципе, не будет споров, не будет противоречий относительно того, куда двигаться. Стратегические цели у всех 302 депутатов, как минимум 302, потому что есть те люди, которые не войдут в коалицию, в большинство. Споров такого глобального масштаба не будет. Возможны проблемы с тактикой, и тут возможны варианты. Посмотрим на формирование правительства, потому что от этого тоже будет очень много зависеть от тех кандидатов, которых выдвинут. И оно покажет, насколько стороны готовы к компромиссу. Но на сегодняшний день я считаю, что, несмотря на все утверждения, коалиция будет достаточно прочной, потому что очевидно, что в случае досрочных парламентских выборов новых все политические силы, которые пойдут на перевыборы, они значительно потеряют.
В новый украинский парламент избраны 423 депутата из 450. Оставшиеся места будут вакантными в связи с тем, что голосование не проводилось в Крыму и на части территории Донбасса, контролируемой пророссийскими боевиками. Благодаря в основном избирателям Востока Украины в Раду прошел оппозиционный блок. В его составе 40 депутатов, и многие из них – представители бывшей правящей партии регионов.
Сегодня тяжелое время вообще для нашей страны. Самое страшное, что идет война, голод, холод. У нас дикая инфляция, у нас девальвация гривни. Население уже понимает, что эта власть сегодня не может руководить страной, потому что все, что делается, все делается, к сожалению, против народа.
Утверждает экс-регионал, депутат от оппозиционного блока Татьяна Бахтиева. Впервые за годы украинской независимости в Раде нет коммунистов. И теперь роль главного рупора Кремля будет здесь играть оппозиционный блок. Его представители, впрочем, никак не отреагировали на выступление с парламентской трибуны президента Петра Порошенко, который заявил, что, несмотря на призывы, в том числе и Москвы, никакой федерализации Украины не будет.
100% украинцев зараз за єдину державу.
100% украинцев сейчас за единое государство, за единую страну. Большинство наших граждан видят Украину унитарной, поэтому никаких федерализаций.
Никаких федерализаций.
Российский план по ликвидации украинского народа, по словам президента, провалился. Кроме формирования коалиции, на первом заседании новой Верховной Рады приняты и два ключевых кадровых решения. 359 депутатов проголосовали за избрание спикером парламента представителя блока Петра Порошенко Владимира Гройсмана и 341 парламентарий за то, чтобы Арсений Яценюк сохранил за собой кресло премьера в новом правительстве. Полностью сформировать кабинет министров коалиция намерена на следующем заседании парламента 2 декабря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Российские блогеры обсуждали на этой неделе кризис на нефтяном и валютном рынках и внезапное лишение Владимира Буковского российского гражданства. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Весь вечер четверга и утро пятницы в Твиттере и в Фейсбуке обсуждали падение цен на нефть, делились прогнозами динамики курса рубля и общего состояния российской экономики. «Декабрьскую зарплату выдадут гречкой и верой в сильную Россию», писал в Твиттере некий страшный бандеровец. Но интересно, что будет дальше, только молодым людям. Для всех, кому за 40, начавшийся некоторое время назад процесс, лишь еще одно возвращение того же самого. У Альфреда Коха все прогнозы в одном флаконе.
Вот и все, за один день на 7% вниз, и евро уже больше 60 рублей. Чтобы покрыть дырку в бюджете, Центробанк сейчас напечатает дофига рублей, начнется гиперинфляция. Кто помнит 92-й, 93-й годы, тот знает, что это такое.
То есть колготки все-таки придется штопать. Скорее всего. Всеобщему осмеянию подверглись аналитические способности Игоря Сечина. Борис Немцов пишет в Фейсбуке.
Все же эффективные менеджеры управляют Россией. Еще 29 сентября Сечин заявил, стоимость нефти не опустится ниже 90 долларов за баррель. Об этом писала российская газета. Сегодня, менее чем через два месяца после пророчества Игоря Ивановича, нефть «Юралс» стоит меньше 70, а доллар уже почти 50 рублей. И только зарплата Игоря Ивановича продолжает бить рекорды – уже больше 6 миллионов рублей в день. «Порш Каен» в день. Пророк, мать его, ближний круг нацлидера. Позор России.
Сечин действительно заявлял в конце сентября, что нефть не опустится ниже 90 долларов за баррель. Впрочем, к концу ноября он стал осторожнее в оценках и даже предложил создать мировой совет рынка нефти. Лучше бы сразу межгалактический. В свежем интервью Сечина журналу Forbes читаем следующее.
Он рассказал, что в компании ожидают возможное падение цены до 60 долларов за баррель и ниже, но только в течение первого полугодия, или точнее, к концу первого полугодия. По словам Сечина, «Роснефть» является достаточно гибкой компанией, и у нее есть запас. «Цена 60 долларов нас тоже устраивает», — пояснил он.
То есть поводы для оптимизма есть. Пора прекратить жаловаться, что в России все дорожает. Нефть и рубль уверенно дешевеют. Глеб Павловский.
«Наша продукция по качеству и цене должна быть выше, чем иностранного производства», заявил президент РФ. И курс евро поднялся на рубль выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Радуются и шутят не все. Айдер Муждабаев выступает в роли резонера.
«Все это Крым. Когда вы понимаете, что вашей семье недостаточно валюты для поездки в Европу, Египет или Турцию, знаете, что это Крым. Когда вашу машину эвакуируют и предъявляют многотысячный счет, это Крым. Когда приходят квитанции на повышенные коммунальные платежи и налоги, это Крым. Любимые ботинки для детей больше не по карману. Это Крым. К вам не дотянули метро, как обещали. Это Крым. Все привычное, от чего скоро придется отказаться, и все непривычное, с чем придется столкнуться, это Крым. Это Крым, что бы ни говорили телеканалы. Это не одна-две, а десятки тысяч рублей с каждой семьи. Если не лень, начните записывать и считать. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Не хотел никого расстроить. Просто все должны, мне кажется, это понимать».
И, в общем, многие начали понимать. Ольга Эфа следит за переменами в политических взглядах своей мамы.
60 рублей за евро и почти 70 долларов за баррель, и моя мама уже согласна, что никакой Крым нам нафиг не сдался, и даже удивляется, что его другие так хотят и радуются, что им с этого Крыма. Буквально месяц назад я именно этот же вопрос ей задавала, а она упорно твердила, что ей очень Крым надо, и все тут. Вот надо, пусть будет. И сегодня вечером призналась, что все, уже не надо. Но сказала, что подруги ее пока не сдаются по вопросу Крыма. Историческая справедливость, типа. Хотя большая часть из них уже сильно волнуется за то, что Донбасс посадят к нам на шею. Так что Донбасс точно не наш. Не сдался. Кыш, 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 Донбасс.
Печальные сторонники Путина. Поэт Игорь Караулов сочинил вот такой стих.
Ну вот, ОПЕК не снижает квоты, суки. Брент ниже 75 продолжает падать, евро уже 60. Дальше смотрите известный роман Ежи Пшиздецкого. Но надо держаться, надо как-то пережить зиму, что ли.
Упомянутый роман называется «Конец». В 1976 году Владимира Буковского выслали из СССР, обменяв на лидера коммунистической партии Чили Луиса Карвалана. Но советского гражданства он тогда лишен не был. Теперь же Буковский, живущий в Великобритании, остался без российского гражданства. Во всяком случае, так считает МИД Российской Федерации. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков пишет в ЖЖ.
МИД ответил на мой запрос по Буковскому, которому наше посольство Великобритании отказало в замене просроченного российского паспорта на новый. Неожиданно выяснилось, что у Владимира Буковского нет прав на приобретение гражданства России. При этом глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов видел документы, подтверждающие право Буковского на гражданство. Уполномоченный по правам человека при президенте Элла Памфилова возмущена такой позицией МИДа. Российская правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, считает решение посольства Российской Федерации в Лондоне не выдавать новый российский загранпаспорт Буковскому странным. Но МИД считает по-другому.
Вот обоснование МИДа.
В ходе проверки посольство не обнаружило заявление Буковского Владимира Константиновича о приеме в российское гражданство и соответствующее решение по данному вопросу. В этой связи посольством был сделан справедливый вывод об отсутствии у заявителя гражданства Российской Федерации. Таким образом, все загранпаспорта гражданина России на его имя рассматриваются как выданные необоснованно.
Буковскому советуют обратиться за гражданство в комиссию при президенте. Многие видят в решении российских властей политический подтекст. Буковский не только бывший диссидент, но и критик Путина. У Андрея Мальгина своя теория.
Я догадываюсь, за что. Не потому, что он критикует Путина. Мало ли кто критикует Путина. Просто сразу после того, как Ельцин вернул ему гражданство, Буковский приехал в Москву и по распоряжению того же Ельцина явился в архив КГБ, чтобы ознакомиться со своим делом. С собой он туда прихватил карманный сканер, о существовании которых КГБ не подозревали. Насканировал там кучу секретных документов и опубликовал их в сети. Это можно найти как архив Буковского.
Надеяться, как всегда, можно только на историческую справедливость, считает Лана Светина.
Через десяток лет на вопрос, кто такой Лавров, могут ответить мелкий российский чиновник, отказавший в гражданстве самому Буковскому.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинги». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, в блогах панические разговоры о падении цены на нефть и падении рубля. А что на телеэкранах?
А на телеэкранах полная благодать, я бы сказала, такой, как я его для себя определила, беспросветный оптимизм. Вот такое ощущение, что если бы вдруг сняли все санкции, и рубль вернулся на исходные позиции, ну и как-то бы мы бы жили, как жили прежде, что это было бы страшное огорчение для наших пропагандистов, потому что сейчас все замечательно. Вот чем ниже падает рубль, тем активнее вам объясняют все, включая, вот, например, Улюкаева, что ничего страшного, и баррель нефти нам тоже, мол, не указ, потому что наш бюджет сверстан из представления о том, что баррель нефти стоит $100. А теперь это 60, и поскольку у нас идет расчет в рублях, то вот прежние 100 – это как раз нынешние 60, так что мы укладываемся. И тон, вот этот оптимистический тон, вот вчера, в частности, задал и наш президент Владимир Владимирович Путин, который говорил, что все нормально, собственно, мы от ОПЕК ничего другого не ожидали, и все будет хорошо. Хорошо, и в середине следующего года все установится и настанет царство стабильности. Но стоит ли говорить, что все комментаторы действуют именно в таких рамках? То есть, если где-то что-то вот может просквозить какое-то недовольство, кажется, на канале 24 там была речь о том, что так это медленно закрадывается паника. Но это как-то отдельные такие ремарки, которые не влияют на общий тон. Так что тут логики никакой нет, понимаете, это ключевая такая позиция для нашей пропаганды, потому что главное наше достояние – это вот уверенность президента, ну и, соответственно, всех пропагандистов власти в завтрашнем дне. Сегодня хорошо, а завтра будет еще лучше. Так что я не знаю, что должно произойти, чтобы вот это вот благодушие и этот оптимизм как-то вообще сменился хоть каким-нибудь анализом.
Слава, мы обсуждали сериал «Распутин», а теперь уже новая историческая телеэпопея вышла на втором канале под названием «Екатерина». Чем примечателен этот сериал?
Да, вот этот вот тренд, он тоже налицо. Вот как бы продолжая разговор о пропаганде, а, собственно, другого разговора сегодня не может быть, потому что все телевидение настроено вот на этой клюкве пропаганды. Так вот, мне кажется, что теперь на помощь нашим пропагандистам сегодняшним приходят люди вообще из нашего минувшего с разной степенью калибра, достоинства и прочее, прочее. Вот Распутин, мы говорили о том, что из него сделан почти святой, и главное его достоинство – это чувство патриотизма. Но выяснилось, что Екатерина, она еще более патриотична, чем Распутин. Я сейчас не говорю о качестве сериала, потому что в нем есть как достоинства, так и недостатки. Но к достоинствам я бы отнесла такой некоторый отход от канона. Ведь у нас Екатерина, если была, то она была либо в парадигме Ирины Аллегровой с ее бессмертным хитом «Кисти Николаева. Шальная императрица». Ну, такая полуголая бабенка, которая окружена гусарами в рейтузах и прочее, прочее. Либо сериалом «Виват Гардемарины» Светланы Дружининой. Тут никакой ни гардемарищины нет, и шальной императрицы нет, но все равно есть невероятная любовь к России вот этой девочки маленькой, которая 14 лет, я имею в виду будущую Екатерину Алексеевну, 14 лет ее привезли в Россию, и вот невероятное чувство любви, чувство патриотизма и прочее, прочее. Хотя фильм, в общем-то, я бы сказала, фильм, ну, если говорить так, по большому счету, то он фильм о любви, потому что Екатерина Алексеевна как-то со своим либидо плохо справляется, и вот она ищет все время какой-то выход из ситуации, но при этом она остается большой патриоткой. Чем этот фильм еще и интересен? Он интересен тем, что его режиссер Александр Баранов, это такая, ну, не то чтобы новая звезда, но уже такая устоявшаяся звезда ремейков. Несколько лет назад он делал ремейк «Джентльмены, запятая, удачи», очень, очень неудачный. А вот сейчас, буквально на днях, вышел его фильм «День дурака». Это ремейк очень вольный гоголевского «Ревизора». Значит, почему я так подробно рассказываю об этом фильме? Потому что это первый фильм, но, я так полагаю, не последний, в котором принял участие Следственный комитет. Мало того, что принял участие Следственный комитет, там господин Маркин исполняет даже одну роль. То есть я клоню к тому, что вот весь сериал «Екатерина», он патриотичен и по замыслу, потому что вот он, так сказать, на нем лежит через Баранова отсвет Следственного комитета, я так полагаю. И заодно этот фильм был очень горячо принят и поддержан, и промотировался очень активно министерством Медынского. Ну, мы знаем, что наш министр культуры, тоже человек высшей степени патриотичный, он всегда путает пропаганду с искусством. И я думаю, совершенно не случайно вот эта вот история с Манским и Арт-Док-Фестом, потому что вот господин министр и Мединский, он искренне считает, что искусство – это и есть пропаганда. Он, собственно, и сам пишет так свои романы и снимает передачи. И вот фильм, который вызвал вот такую горячую поддержку Министерства культуры, он из этой же серии. Да, кстати, скоро, я не знаю, как скоро, но на канале «Россия» будет еще одна Екатерина. Здесь в роли Екатерины Марина Александрова, а там будет Юлия Снегирь. Ну вот не знаем, насколько будет патриотична Екатерина номер два.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Гражданский активист Кирилл Калугин из Санкт-Петербурга, участник многочисленных акций против политики российских властей и в поддержку ЛГБТ-активистов, попросил политического убежища в Германии. Самой яркой акцией Калугина стал его одиночный пикет на Дворцовой площади в день воздушно-десантных войск, закончившийся дракой десантников с ОМОНом. Калугин уже четвертый политический эмигрант из России за последние дни. Во вторник стало известно о том, что в Германии попросили политического убежища петербургский ЛГБТ-активист Артур Ахмедгалиев со своим партнером, а в США документы на получение убежища подал хабаровский активист и главный редактор информационного сайта «Амурбург» Олег Потапенко. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Кирилл Калугин рассказал о мотивах своего отъезда и о давлении, которое оказывалось на него в России.
Сообщению о том, что Кирилл Калугин попросил политического убежища в Германии, предшествовало нападение на адвоката и правозащитника организации «Агора» Виталия Черкасова, который представляет интересы активиста в суде. Калугин оспаривает свое задержание после той самой акции 2 августа на Дворцовой площади, а также попытку насильно доставить его в отделение полиции сотрудниками спецслужб 9 дней спустя. 25 ноября суд признал, что сотрудники центра ЭД тогда отправили Калугина в отделение полиции незаконно, но жалобу на задержание активиста во время пикета отклонил. Сразу после окончания судебного заседания на выходе из здания Ломоносовского суда Санкт-Петербурга Виталия Черкасова атаковали неизвестные, которые пытались облить его некой пахучей жидкостью из шприцов. По словам Черкасова, одного из нападавших он узнал. Им оказался помощник депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова Анатолий Артюх, лидер петербургского отделения организации «Народный собор». Сам Милонов, известный своими гомофобскими выступлениями и акциями, опроверг участие Артюха в нападении на Виталия Черкасова, правда, добавив, что, по его мнению, «Агору» вообще нужно закрыть, поскольку ее адвокаты, цитата, «подонки и наемники, которые работают за деньги». Давление на ЛГБТ-активистов, однако, не единственная причина, побудившая Кирилла Калугина покинуть Россию и попросить об убежище в другой стране. Как давно вы покинули Россию и почему решили это сделать?
Улетел я еще 16 ноября. Ну, не знаю, просто в какой-то момент решил, что не хочу рисковать судьбой из-за недальновидности 84% российского народа населения.
Причина лишь в том, что вы являетесь представителем ЛГБТ-сообщества?
Это скорее даже не принадлежность к ЛГБТ-сообществу, это скорее гражданский активизм, потому что я принимал участие не только в ЛГБТ-акциях, и если там два года назад у нас была задача этим самым людям как-то донести позицию, что их обманывают и прочее, то сейчас мы видим, что эти люди не хотят нас решить.
История, которая вас, можно сказать, прославила, это ваш одиночный пикет в центре Санкт-Петербурга в день ВДВ. Откуда у вас взялась такая храбрость выйти с радужным флагом одному к группе десантников?
Ну, не знаю. Я не считаю это особой храбростью. И я думаю, в России есть огромное количество людей, которые храбрее меня, и о них мало говорят.
Вчера в Санкт-Петербурге было совершено нападение на вашего адвоката Виталия Черкасова, который оспаривает не только ваше задержание после пикета в день ВДВ, но и последовавшее за этим событие, когда спустя 9 дней вас пытались задержать в центре города. Расскажите подробнее, что это за история?
В середине августа меня пытались запихнуть в машину сотрудники центра Э. Посреди недели я шел встречаться с друзьями, потом с журналистами должен был встретиться. Когда у метро «Владимирская» меня окружили трое людей в штатском, сказали, что я там в уголовном розыске, пытались забрать у меня паспорт, а потом засунуть в машину. Но это кончилось тем, что я начал упираться, вызвал полицию, но всех отвели в отделение полиции в метро, и туда уже я смог дозвониться в Италию, и он приехал.
Теперь, когда вы уехали из России, у разбирательства по этому вопросу есть судебные перспективы?
Я не вижу причин отсутствия перспектив, потому что у Виталия есть моя доверенность в правом подписи, и представляет мои интересы в суде и позиции, формально этого достаточно.
Кирилл, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как вы попросили политического убежища в Германии, что для этого нужно сделать, куда вы попадаете после того, как подаете соответствующее заявление, кто и как будет решать вашу судьбу?
Ну, вообще, я обратился сразу в миграционный центр, и там уже они распределяют в зависимости от квот по федеральным землям, по областям Германии. Но меня сразу же в тот же день направили в Нордрейн-Вестфалию. В лагерь, где я должен дождаться основного интервью, после которого меня отправят уже на более постоянное место жительства в пределах этой земли. И там я уже буду дожидаться решения. Ну, обычно оно выносится в течение нескольких месяцев.
Как вы формально мотивировали свое прошение о политическом убежище?
При первичной подаче это не спрашивается. Меня об этом спросят на интервью.
Чтобы просить о политическом убежище в Германии, нужна действующая шенгенская виза, которая у вас была, как я понимаю. То есть вы въезжали в страну как турист?
Да. Формально можно, человек может просить убежище, если даже он находится в стране без визы, нелегально, без документов. но это все определенные трудности.
Можно ли, по вашему мнению, говорить о новой волне политической эмиграции из России? Вы третий активист, попросивший убежище на Западе только за эту неделю.
Мне сложно об этом судить, потому что это такие череда известных случаев, освещавшихся в СМИ, и я не знаю, насколько много получает людей, про которых не сообщают. Но если посмотреть статистику россиян, запрашивающих политическое убежище в других странах, то да, я думаю, можно сказать, что это новая волна.
Кирилл, если ваше прошение о политическом убежище будет удовлетворено, чем вы планируете заниматься в Германии? Или вы планируете переехать в какую-то другую страну ЕС?
Нет, я собираюсь остаться в Германии и продолжить обучение. Поступить в университет, в аспирантуру и учиться. Учиться, работать, стандартная схема. Я изучал в Питере медицинскую физику, биоинженерию.
А если в политическом убежище вам будет отказано?
Я имею право подать апелляцию, и будет повторное рассмотрение. А даже если после апелляции отказ последует, то я имею право просить гуманитарное убежище.
Кирилл, если в России коренным образом изменится общественно-политическая ситуация, вернетесь ли вы сюда?
Ну, я об этом не думал. Если ситуация в России изменится, я порадуюсь за россиян. Но бегать туда-сюда — это же лишние проблемы условно. То есть как бы я начинаю строить здесь новую жизнь, зачем мне будет срываться? Тогда я смогу со спокойной душой приезжать в Россию к своим там друзьям, родственникам. Ну, это будет здорово.
Говорил Кирилл Калугин, гражданский ЛГБТ-активист из Санкт-Петербурга, попросивший политического убежища в Германии. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.